«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. «Прошлое никогда не уходит. Оно в свернутом состоянии живет в каждый момент моей жизни», писал основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг. Сегодня материнский инстинкт подскажет, зачем ребенку нужны воспоминания и что делать, чтобы они были более позитивными. А также мы продолжим разговор об аутистических расстройствах у детей.
Не болейка.
У нас в студии психиатр, психотерапевт, заведующий детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергей Белышев. Сергей Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Витальевич, в каком возрасте первые характерные признаки синдрома аутизма можно выявить? И каковы эти признаки? И когда наблюдается пик заболеваемости? Там же какая-то тоже, наверное, есть, да?
Пик выявления, скажем так, приходится где-то на 3-4 года. Хотя по опыту уже и по наблюдению, по оценке сведений о том, как развивались дети, которых мы наблюдаем, наиболее информативным является и наиболее кризисным возраст от года до двух, примерно в районе полутора лет.
То есть не в 3-4 ребенок заболевает аутизмом, а в
3-4 это становится очевидным.
Он рождается уже, да?
Чаще всего он рождается таким, и уже дальнейшие превходящие моменты могут этот механизм запустить рано, могут запустить позже, могут вообще не запустить, человек будет просто, ну, скажем так, с особенностями характера, но не больше того. Как зачастую мы это и наблюдаем, у многих родителей, у них все хорошо в жизни, но они по характеру своеобразные люди, у них сложности в отношениях с окружающими, у них там трудности в выборе профессии были какие-то, они выбирали жизнь интровертированного человека чаще всего, хотя могут быть весьма успешными в какой-то своей деятельности, и, соответственно, для ребенка тоже идет развитие уже своеобразное, специфическое.
А вот почему именно на границе 3-4 лет чаще всего диагностируют и чаще всего признаки характерные вот этого синдрома проявляются? И какие эти признаки?
Потому что в этом возрасте родители начинают обращать внимание и сравнивать ребенка более активно с ровесниками, потому что начинают видеть, что ребенок не такой, как все. Одним из важных моментов, который является таким патогномоничным, это проблема коммуникации и, соответственно, речевого развития ребенка. То есть он либо вообще не контактирует с окружающими, либо этот контакт носит односторонний специфический характер, избирательный, скажем, только с мамой будет разговаривать, или только с бабушкой, или может разговаривать только на определенные темы, либо речь очень своеобразная. У многих аутистов в этом возрасте она вообще бывает не развита еще и обращаются сперва с жалобами на задержку речи.
Это тоже распространенное явление, но не обязательно ребенок аутист, да?
Не сейчас обязательно, часто безусловно. Дети поздно начинают сейчас говорить. Это колоссальная проблема, особенно с развитием, опять же, информационных технологий. Ребенку включается телевизор или компьютер, он сидит, смотрит, с ним не общается, с ними разговаривает. Он не испытывает потребности общаться, и естественно, что речь не развивается.
Поэтому родители часто не замечают, что с ребенком что-то не так, да? Потому что они просто не видят.
Ну, там, может быть, не создают больших проблем, либо считают, что так и должно быть. Много родителей просто неопытные, у многих это первый ребенок, им не с чем сравнивать. К сожалению, сейчас люди живут достаточно обособленно, семьи не такие большие, и, соответственно, родители чаще всего в работе, ребенка видят многие не так уж часто, и порой считают, что это, ну, или капризы, или что-то еще.
Особенности какие-то,
ничего
да, характера
ничего ребенка. Ничего особенного, да, перерастет, вырастет, перебесится и тому подобное. А вот когда уже поджимает, когда уже нужно идти в садик, а ребенок в садик просто не может пойти физиологически, для него это суперстресс. Когда ребенок просто-напросто выглядит не так, как все остальные дети, когда он ведет себя неадекватно в определенных ситуациях, вот тут начинается уже паника. Но, к сожалению, уже довольно большой кусок времени потерян, поскольку работать с этими детьми нужно начинать рано. И сейчас тоже вот такой момент очень важный, как проблема ранней диагностики стоит перед нами. И недаром в составе докторов, которые осматривают детей в первый год жизни, сейчас врач-психиатр. Чаще всего, безусловно, мы мало что сможем увидеть, но уже в этом возрасте опытный психиатр может заподозрить наличие этих проблем, заострить внимание родителей и предложить им хотя бы первичного консультативного наблюдения, чтобы либо исключить, дай бог, эту патологию, либо, если она есть, правильно выстроить дальнейшую работу с этим маленьким пациентом.
Как можно раньше. Напомню, с психиатром, психотерапевтом, заведующим детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергеем Белышевым, мы говорим об аутизме и о том, как деткам, страдающим этим психическим расстройством, облегчить адаптацию в социуме. Вот, Сергей Витальевич, а могут ли способствовать развитию аутизма какие-то факторы внешней среды? Или все-таки это вот врожденное генетическое заболевание?
Мы должны понять, что все-таки это врожденное состояние, от которого убежать невозможно. Но есть факторы, которые либо ускоряют развитие и заостряют клиническую картину, либо сказываются достаточно положительно. К факторам риска мы можем отнести любую травматизацию, поскольку, опять же, мы понимаем, что нервная система этого ребенка изначально слаба, поэтому для него любой стресс любого характера может оказаться вот тем ключиком, который запустит механизм, который уже начнет создавать нам проблемы. Очень часто это бывает бросающийся в глаза регресс, то есть ребенок утрачивает ранее приобретенные навыки опрятности, навыки речевые, то есть у него уже что-то проклевалось, он начинал говорить, вдруг он замолчал полностью, отрешенность от окружающего мира. А вот что это может быть? Тут, честно скажу, может быть все что угодно. И психологическая травма, разлука с кем-то из близких, отъезд даже родителя там в командировку длительную. Просто отвели к бабушке в неожиданный момент, когда ребенок не ожидал, это оказалось вдруг для него стрессом. Это элементарная, банальная физическая травма, ударился ожог, причем не самый тяжелый, может быть. Это может быть банальная инфекция, вирусный грипп, перенесенный даже в легкой форме, но у этих детей это оказывается тоже достаточным стрессом. Кишечная инфекция тоже.
Но все-таки в основе лежит генетика, да?
Генетика, да. Уже
то есть, если ребенок генетически родился здоровым, то это не...
То это уже будет нонсенс.
То вряд ли проявится, вряд ли что-то, тогда. Что-то то есть произойдет. Какие-то внешние факторы, чтобы его именно к аутистическому расстройству привести, вряд ли, да?
Вряд ли. Тогда это уже будет скорее другое заболевание.
А вот многие родители очень боятся сейчас делать прививки профилактические детям. Ну, много таких случаев, когда после профилактической прививки у ребенка вдруг обнаруживается аутистическое расстройство.
Я скажу честно, я категорически сторонник прививочного процесса, потому что та цена, которую мы в ближайшее время можем заплатить за пренебрежение иммунопрофилактикой, в общем-то, несравнима с тем вредом, который мы, может быть, и получаем. Опять же, здесь прививка носит характер именно ключа, поворачивающего механизм, а не первопричины. Да, есть осложнения прививок. Это как везде и всегда обязательно что-нибудь где-нибудь когда-нибудь происходит. Но это несчастный случай, не более того. Уровень защиты в целом, который дает нам иммунопрофилактика, то, что мы избавились от огромного количество инфекционных заболеваний, которых в Советском Союзе, в которой иммунопрофилактика была обязательная, очень жесткая. И, в общем-то, многие инфекционные заболевания детей мы просто не видели, потому что их не было, они были практически искоренены именно благодаря хорошему профилактическому вот такому превентивному удару. То есть сейчас те же самые вспышки кори, и неизвестно еще, чего мы можем ожидать в дальнейшем, поскольку количество непривитых детей огромное становится. Да, я понимаю, что есть риск, но этот риск есть всегда, а вот риск энцефалита, который разовьется от той же коревой инфекции, на мой взгляд, гораздо выше и гораздо страшнее последствия, которые будут при этом у непривитого ребенка. Поэтому прививка здесь, все-таки не является именно причиной заболевания. Она может быть только лишь фактором включающим.
То есть может совпасть, да? Вот то, это, что да, ребенок несчастный... уже страдал, но мы еще опять не же, замечали, что у него это есть, да?
Для него может быть даже стрессом оказалось то, что ему просто сделали укол. Он пережил очень сильно
не
эту
важно,
ситуацию.
Неважно, прививку или любой укол.
Неважно, да. Может быть, его повели бы просто на сдачу крови или к зубному врачу, да, или что-то еще, да, и он точно так же пережил бы это.
То есть прямой связи между прививкой и возникновением синдрома аутизма нет никакой.
Не следует прослеживать, да, как причину.
Напомню, психиатром, психотерапевтом, заведующим детским отделением Ростовского областного психоневрологического диспансера Сергеем Белышевым мы говорили о причинах возникновения и наиболее характерных симптомах аутистических расстройств у детей. Окончание беседы слушайте в следующую среду.
Материнский инстинкт.
«11:36 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Принято считать, что у большинства людей о детстве сохраняются только хорошие воспоминания, а детские годы со временем предстают беззаботной и счастливой порой, в которую хочется вернуться. Ведь дети обладают удивительной способностью запоминать хорошее и даже в плохом видеть положительные стороны. Так ли это на самом деле и какую роль в жизни ребенка играет память первых лет, об этом мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И И у нас в студии практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
И давайте разговор о детских воспоминаниях начнем с самого раннего периода жизни ребенка, то есть пренатального или внутриутробного. Угу. Вот сохраняются ли у малыша какие-то воспоминания об этом периоде? Что по этому поводу думают психологи, вообще ученые, физиологи, может быть?
Ой, ученые, психологи, такая физиологи с ума
сходят, да, да?
Пытаются понять и научно обосновать вообще тот факт, что воспоминания сохраняются или не сохраняются. Безусловно, если говорить о доказательной медицине, то связь того, как проходил внутриутробный период развития ребенка и его последующего психического и физического здоровья, налицо. Но насколько ребенок вот именно запечатлевает, запоминает те ощущения, те эмоции, которые возникают у него во внутриутробном периоде, доказать очень сложно, потому что, ну, действительно, очень сложно подойти к этим тонким структурам и провести вот эти параллели, вот эти самые связи. А в большей степени здесь преуспели, наверное, гипнотерапевты, которые, погружая человека в особое состояние сознания, могут возвращать его в те периоды раннего детства или даже во внутриутробное развитие, когда он снова ощущает то, что чувствовал когда-то давно. Ну, здесь возникает, конечно, вопрос. Угу. А так ли это? А не придумал ли он все это? И даже сам человек, выходя из трансового состояния, спрашивает, а мне все это показалось, я это нафантазировал, или это было на самом деле? Да, более того, у нас же есть такие товарищи впечатлительные, которые могут вспомнить не только период внутриутробного развития, но и момент зачатия, и две жизни до того. То есть как понять, это фантазия или реальность, так ли это?
Вот. Есть ли жизнь после жизни, и была ли жизнь до жизни, да?
И была ли жизнь до жизни.
Но вот мы сейчас, нас этот вопрос интересует не столько с точки зрения того, что была она или не была, а с точки зрения того, как это влияет впоследствии на развитие ребенка. Нам это важно узнать, важно ли это для... Пусть для плода, да, это уже живое существо, да, важно ли, влияет ли как-то вот то, что он, может быть, здесь даже не, скажем, запоминает, а то, что он ощущал в период внутриутробного развития своего.
Вот если нам с вами пофантазировать, то нетрудно будет предположить, что влияет и очень сильно. Почему? Но если, например, мы с вами будем говорить о том, что происходит с человеком в период его жизни, каждый день с нами происходит масса разных веществ, которые являются, в общем-то, стрессогенными факторами. Они вызывают напряжение организма и заставляют нас реагировать адаптивно на тот или иной фактор. Где-то ссора, где-то конфликт, где-то недопонимание, расстройство, слезы, волнение, радость, смех, веселье. И каждому человеку дается по его возрасту, по его возможностям. И маленький ребенок это одни переживания, одни стрессы.
И он их может запоминать, и потом один, наверное, может запоминать, а другой может и мимо этого пройти, и у него это не сохранится в памяти,
да,
и не будет влиять на него.
В большей степени, да, в большей степени у ребенка это игра, и в процессе игры как бы понарошку какие-то переживания происходят, которые, да, очень часто являются серьезными, а часто ребенок очень быстро о них забывает. А вот в жизни взрослого человека порой возникают такие ссоры и конфликты, после которых возникает и затяжная депрессия, ну, я не имею в виду сейчас клиническую депрессию, и снижение настроения, негативные эмоции. Вот если предположить, что мать в такой момент находится в положении, то ребенок без сомнения, как часть ее организма, присоединяется к этому сильнейшему уровню стресса и вместе с ней проживает все эти эмоции.
Поэтому мы сейчас говорим об этом не просто из интереса, а для того, чтобы будущие мамы помнили о том, что с их ребенком, который там внутри еще, который еще не самостоятельно живет, он связан с мамой настолько, что все, что переживает мама, он может запомнить.
На телесном уровне, физическом.
И это может впоследствии как-то на его психике или на его физиологии сказаться.
И вот ученые, да, тоже все это на уровне гипотез и на уровне практических доказательств, то есть они прослеживают взаимосвязи и показывают, что да, это так. Но сложно доказать это именно научным методом, потому что нужно обследовать очень-очень много людей, и не обо всех людях есть данные столь точные, тонкие.
Ну, и мы не будем.
И мы не будем, но хочу добавить, что вот такие эмоции, которые переживает мать, для ребенка могут быть разрушительными. Это как война, это как катастрофа. И мобилизация его организма, и гормональной системы, и сердечно-сосудистой системы может быть такой силы, что, естественно, потом возникают и соответствующие заболевания в данных системах органов. Но никто об этом не знает. Ну, вот родился ребеночек, да, с различными нарушениями в опорно-двигательном аппарате.
Да, да.
Никто не знает. Да, и никто не проводит этих связей, никто не думает об этом.
На всякий случай нам надо думать об этом и максимально положительные эмоции.
Да, но вот люди старые, люди еще вот очень такие древние, знают о том, что есть много примет народных и много советов и мудрости, которые, вероятно, тоже были основаны на каком-то таком опыте собирательства, наблюдения, и говорили о том, что беременная должна быть в покое, смотреть только на красивое, да, получать только позитивные эмоции, слушать только красивую музыку, потому что, конечно же, эта взаимосвязь очевидна.
Ну и теперь, Екатерина, давайте к возрасту уже ребенка год, два и так далее, когда ребенок уже живет самостоятельной жизнью, отдельно от мамы в физическом смысле, да, но психологически он с нею связан и так далее. Вот что характерно, например, для памяти годовалого малыша или ребенка двух лет, трех-четырех летки, и есть ли какие-то отличия в особенностях механизма вот этих воспоминаний или запоминания того, что с ним происходит?
А вот если говорить об этом периоде роста и развития ребенка, то здесь дети очень и очень могут сильно отличаться. В частности, проводя исследования среди детей с нарушениями зрения, слуха, а также с детками, у которых все эти органы находятся в норме, были отмечены различия. Различия такого рода, что у детей, например, с нарушениями зрения и слуха, в первую очередь развивалась кинестетическая память.
То есть ощущение, да?
Да, другими словами, если ребенок хорошо говорит, если он уже понимает обращенную к нему речь, то очень часто он запоминает то, что с ним происходит, на вербальном или словесном уровне. Он может это потом пересказать, он может это потом,
наверное,
сохранить.
Уже года в 3, да?
Конечно.
Вот такая память у него появляется.
Да и не только в 3, известно. Случаи, да, вот такие мнемоники, как так называют их в науке. Это детки полутора лет, а то и года, которые помнят отдельные фрагменты из своей жизни. Вот отдельные фрагменты из своей жизни помню, кстати, и я. Вот так вот мне повезло, удивительно, да, жизнь не прошла мимо, я помню уже с раннего детства. Да, и все, что мне рассказывали, все, что мне обещали, я все запомнила. Все это я помню, да, и что-то выполнили, что-то не выполнили. Но очень интересно, и запоминаются эмоции, запоминаются чувства, запоминаются ощущения, запоминаются,
да, год,
впечатления.
Наверное, ощущения, да? Подул ветерок, ребенок еще не понимает, что это, да? Или солнце светит на щечку, там, или дождик капнул,
да, но он
или
помнит,
мама прикоснулась.
Но он помнит это чувство удивления и восторга.
Именно
может
ощущения,
быть.
Да, разные?
Да.
Тепло, холод, мокро.
Тепло,
он запоминает ощущения. Вот.
И дети очень хорошо запоминают ощущения плюс эмоции, потому что ощущений
вызывает
очень много,
да,
прикосновений очень много, а вот эмоционально окрашенных ощущений не так много. И вот эти эмоционально окрашенные ощущения вызывают наибольший интерес и запоминаются, запечатлеваются ребенком.
Мамин голос, наверное, запоминается в первую очередь, ну, или человека, который больше всего с ребенком общается, ну, как
да,
правило, это мама, да?
Конечно, и мамин голос, да, впервые услышанный в утробе, затем услышанный, воспроизведенный в реальной жизни. И мамин голос, который убаюкивает и укладывает спать, рассказывая сказки. И мамин голос, который вдруг начинает строго разговаривать, да, и не дай бог, ну так тоже бывает, и грубо разговаривать. Поэтому для ребенка это очень значимые стимулы, которые, конечно же, им запоминаются.
В 2 года, например, ребенок может соотносить некоторые события между собой, вещи. Допустим, он знает, что у них кошка все время в кухне живет, да, пришел в гости к кому-то, и он пытается искать кошку именно в кухне, хотя она может быть в гостиной где-то, да, вот соотносит уже в 2 года вполне, может быть, да, в 3 года уже конкретные вещи.
Но,
где
то есть
был,
вы говорите сейчас о том, что у ребенка формируется картина мира, где каждый предмет, он не только имеет определенные специфические особенности, но у него также есть название вербальное, и он также вписан в эту картину мира, да, если кошка, то на кухне или во дворе, или на кухне и во дворе, и большое удивление, если, да, впервые видишь кошку на дереве.
Да, или в деревне большей частью кошки на улице, вдруг приезжает в город, да, и видит кошку в комнате. Это, в общем, тоже удивление, может быть, да?
Удивление, да.
Или там собачку, да? То есть в этом возрасте от года до 4-5 лет, уже в 4-5 считается, что у детей воспоминания и память уже почти как у взрослых. Ну, совершенствовать ее нужно, да, но они уже могут вспоминать так, как и мы какие-то
вещи.
Да,
но при этом постоянно в работе я сталкиваюсь с тем, что дети говорят, взрослые уже люди говорят о том, что помню себя только с возраста, например, 7 лет или 8 лет. До этого времени все как в тумане. И, конечно, для психолога это всегда такой диагностический признак того, что не все было гладко в детстве, что-то хочется забыть, что-то хочется вытеснить. Другими словами, мы все равно помним все, но если даже мы вытеснили какие-то воспоминания, они внутри нас скрыты. И достаточно вызвать ассоциативный ряд для того, чтобы эти воспоминания не поднялись. Да, и...
А вот насколько это важно, чтобы воспоминания о детстве у ребенка сохранялись? Или это, в общем-то, ну вот не помню до 7 лет и не помню, ну и что? И моя жизнь прошла нормально, и ничего так не произошло со мной.
Это очень важно, потому что прежде всего прерывается вот эта временная нить, прошлое, настоящее и будущее. И это плохо для взросления ребенка, для формирования зрелой личности, потому что как будто бы утрачивается часть жизненного опыта, да, и как будто бы ты снова, да, годовалый ребенок, а тебе уже 3, или, да, или тебе снова 7, хотя тебе 40, вторая часть детства, как говорится, да, протекает более легко.
Ну, жизнь
легко.
Только начинается.
Да, жизнь только начинается. Вот, и вот это очень важно еще и потому, что никогда не бывает просто не помню, да, это всегда с чем-то связано. И если не помню, не хочу помнить. Очень часто это не хочу помнить. То тогда почему? И вот эти скрытые воспоминания, они влияют на нас иногда гораздо сильнее, чем те воспоминания, к которым мы имеем доступ, те, которые мы можем еще раз перепрожить, даже, может быть, да, плакать. Вот эти скрытые воспоминания, они нуждаются в том, чтобы выйти на поверхность и отпустить, в конце концов, человека для того, чтобы жить легко и свободно.
Вот Екатерина вначале говорила о том, что многие это действительно считают, ну вот детство – это золотая пора, и ребенок, как правило, запоминает только хорошее с детства, и даже если было что-то плохое, он и в плохом пытается найти что-то хорошее. Вот что делать, чтобы у малыша больше позитивных воспоминаний закрепилось? И вообще, насколько это важно, чтобы воспоминания детские вот этих первых лет были именно позитивными? Может быть, и негативные важны и нужны?
Проводили также исследования, которые показывали, насколько действительно на произвольные виды запоминания и непроизвольные влияет эмоциональный аспект. К примеру, давали детям для запоминания картинки, и они должны были после эксперимента воспроизвести, что было изображено на картинках. А затем давали те же самые картинки, но информация была эмоционально окрашена, скажем так, некий сюжет. Картинки вводились как некий сюжет, интересный для ребенка. Производительность памяти увеличивалась в несколько раз, что говорит
но
о том, что,
что
если
именно,
хотим...
Да? Вот я предлагаю в следующей передаче поговорить о памяти, о воспоминаниях. Вот.
Ну ведь и здесь... Вот,
о
вот
том,
здесь,
что происходит со мной.
Вот здесь вот происходит соприкосновение это... вот этих вещей. Да? То есть эмоциональная, положительно окрашенная информация,
запоминается,
если это воспоминание о твоей жизни, запомнится навсегда.
Но ведь эмоционально может быть окрашено и положительно, и отрицательно.
Да, положительно окрашено. Но согласитесь, вспомнить замечательный день рождения, ведь он навсегда остается.
Это да.
Или как мы все вместе ходили гулять в парк, да? Или как мы чудесно съездили к морю. Разве такое хочется забыть? Разве возможно забыть, да, вот такие поездки или такие мгновения?
И даже если они со временем забываются, потому что таких воспоминаний все больше и больше со взрослением ребенка, да?
Ну, дай
Бог, они, наверное,
да,
очень важны для него, для его вот этого общего эмоционального такого благоприятного фона, да, вот в развитии,
да,
что жизнь и мир вокруг меня добрый, счастливый и радостный. Мне помнится это.
Конечно, то есть все хорошо, все стабильно, и даже если я не помню, это было в 12-м или 13-м году, например, но я помню, что все хорошо, я помню, что меня любят.
Ну, понятно, да, здесь, наверное, нет сомнений, что хорошо, когда остаются приятные воспоминания хорошие, это полезно и положительно. А вот какую-то роль играют отрицательные детские воспоминания. Ведь не бывает так, что все, вот говорят, беззаботное детство. Да у детей там таких проблем, наверное, психологических хватает всяких. Мы просто считаем их смешными и глупыми с точки зрения нас, взрослых. Угу. Да? Вот, и не каждый, наверное, думает, что у него было такое счастливое детство и без проблем. Вот нужны ли отрицательные воспоминания ребенку? Полезны они? Или нужно их максимально стараться стереть из памяти? Вот нам, взрослым.
Ой, если ну, вдруг они слово есть. Стереть уже мне не нравится. Да? Вот
да,
я хочу сказать, что все,
в, жизни, да?
в общем, все эмоции являются положительными. Если говорить о воспоминаниях и о негативном детском опыте, то, безусловно, отрицательными и негативными являются воспоминания, связанные с физическим насилием, с психологическим насилием, с ложью по отношению к ребенку, с воровством по отношению к ребенку. Вот эти воспоминания однозначно негативно повлияют на ребенка. И если такая ситуация произошла, да, бывает так, что ну вот, вот случайно, например, как-то, да, не уберегли, я не знаю, не защитили, да, как-то так получилось, то, конечно, лучше лишний раз сходить к психологу, чем потом ждать, чем это обернется
а вот
в будущем для ребенка.
Психологу сходить с какой целью? С целью стереть эти воспоминания? Опять я слово это употреблю плохое. Или какую-то терапевтическую провести работу?
Не стереть, проговорить, выяснить, пообниматься лишний раз. Вообще интересная ситуация.
Нельзя.
Дело в том,
не
что...
Не стоит или как?
Найти объяснение, встроить это в картину мира так, чтобы это воспоминание превратилось из негативного травмирующего опыта в жизненные уроки, которые помогут в будущем никогда не попадать в подобные ситуации, ну или, по крайней мере, знать, как себя вести в подобном случае, то есть превратить их в полезную информацию. Здесь в чем состоит сложность? В том, что не рекомендуется родителям просить у детей прощения. Как быть тогда? Прощения просить нельзя, стирать нельзя. Извиняться, что с этим
ну,
делать?
Я понимаю, наверное, если, здесь, допустим, отрицательное такое или негативное воспоминание, ребенок там качался на качели, упал.
Конечно,
да, это воспоминание будет плохое, там он, может быть, и в больнице после этого лежал. Но это воспоминание такое, которое можно, в общем-то, и не стирать, ничего страшного. Вот если насилие, было в жизни ребенка, и он это вспоминает, то его, может быть, все-таки как-то и стереть стоило? Или все-таки.
Это невозможно стереть. Стереть это значит вытеснить. Можно, работая со взрослым человеком, стереть эмоции из этого воспоминания. То есть сделать эти
это
эмоции настолько.
А с ребенком. Вот мы говорим до 5 лет.
С ребенком, да, можно тоже проигрывая, да, не эту, конечно, не прямо эту ситуацию, но мы тут надо еще.
Ну, методики есть,
сказать, да?
Да,
есть определенные методики. Надо еще сказать, о чем идет речь. Да? Например, вы, может быть, говорите о падении из качелях, а я вот, когда говорю, думаю и о семейном насилии, которое
вот
часто
я и говорю,
существует.
Что падение из качелей можно и не стирать. Оно само уйдет постепенно у детей, переболело и ушло. А вот воспоминания о насилии...
Насилие семейное, со стороны родственников, например.
Само не
как
уйдет,
много
да?
таких... Оно не уйдет. Оно не уходит. И мне приходится работать, например, с женщинами, которые всю жизнь несут воспоминания о этом факте и молчат для того, чтобы сохранить, так сказать, благостность в кавычках в семье. И приходится работать с теми, кто вспоминает это вытесненное воспоминание и не понимает, как с ним быть. И все эти люди, они оказались под влиянием этой ситуации. Вот для того, чтобы этого не было, нужно обращаться к специалисту. В каждом случае все происходит по-разному. Не будем давать общих советов.
Итак, сегодня мы разбирались в механизме самых ранних детских воспоминаний и пришли к выводу об их важной роли в жизни малыша и о том, что все-таки лучше, чтобы у ребенка остались о его в детстве самые приятные воспоминания. В следующую среду предлагаю поговорить о специфике развития памяти на разных возрастных этапах и о том, как можно совершенствовать память ребенка. Уже не воспоминания, да, а о памяти будем говорить, о самом механизме. А сейчас, Екатерина, я благодарю за участие в беседе. И напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.